Говорит Радио Свобода. Одиннадцать лет после 11 сентября. Дума готовится лишить полномочий депутата Гудкова. Адвокат Виолетта Волкова отказалась идти на допрос по болотному делу. Эти и другие сюжеты в итоговом выпуске программы «Время свободы». Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Сегодня 11-я годовщина террористических актов 11 сентября 2001 года. В американских городах состоялись траурные церемонии в память о почти 3000 погибших. Над темой работал мой коллега Александр Гостев.
В Нью-Йорке родственники погибших в обрушившихся башнях-близнецах Всемирного торгового центра в 11-ю годовщину трагедии на этом месте зачитали их имена. Одновременно вспомнили и почти 1000 пожарных полицейских строителей, умерших за последние 11 лет от отравления токсичной пылью, образовавшейся при разрушении зданий. Памятные мероприятия прошли во вторник и в Пентагоне, и в штате Пенсильвания, на месте крушения еще 2 самолетов, угнанных боевиками Аль-Каиды. Президент США Барак Обама участвовал сразу в 2 траурных церемониях, сперва в Белом доме, а затем в Пентагоне. Вице-президент Джо Байден посетил мемориальный комплекс в Шенксвилле, в Пенсильвании, на месте крушения рейса 93, пассажиры которого попытались обезвредить угонщиков. Накануне мемориал в Шенксвилле посетил министр обороны США Леон Панетта. Today we gather here to renew our pledge. Сегодня мы собрались здесь, чтобы повторить свое обещание. Обещание, данное тем, кто погиб 11 сентября, их семьям и всем американцам, неусыпно следящим за безопасностью Родины. Мы повторяем еще раз, никто из напавших на Соединенные Штаты не останется безнаказанным. Nobody attacks the United States of America and gets away with it. Спустя 11 лет после терактов большинство лидеров Аль-Каиды, почти все из тех, кто тогда планировал нападение на США, уничтожены, отмечают представители американской администрации. Нынешний лидер Аль-Каиды Айман Аз-Завахири в специальном видеообращении только что подтвердил гибель своего заместителя Абу Яхи Аль-Либи. На видео Аз-Завахири говорит, что Аль-Либи был убит в июне при ударе с американского беспилотного самолета на северо-западе Пакистана. Белый дом характеризует Аль-Либи как разработчика операции Аль-Каиды и человека, осуществлявшего общее руководство террористами. Аль-Либи – последний из почти 20 руководителей Аль-Каиды, убитых в результате специальных операций США за рубежом уже после того, как группа американских морских пехотинцев уничтожила главу террористической сети Усаму бин Ладена. Политолог, профессор Аризонского университета Шелдон Саймон считает, что есть целый ряд причин, объясняющих, почему после террористических актов с использованием авиалайнеров в сентябре 2001 года Америка больше не становилась объектом подобных атак. С ним беседовал мой коллега Алан Давыдов.
Тому есть целый ряд причин. Сейчас мы уже знаем, что атаки Аль-Каиды 11 лет назад, хоть и были тщательно спланированы, удались благодаря, по признанию самих террористов, стечению обстоятельств. Было много возможностей заблаговременно предотвратить их. Американское разведывательное сообщество тогда имело на руках достаточно фактов о готовящемся нападении, но оказалось не способно сложить их в общую картину. Сейчас, задним числом, мы уже знаем, что это была уникальная акция, состоявшаяся благодаря невероятному совпадению массы обстоятельств, которую второй раз уже не спланируешь. Во-вторых, отдадим должное тому, что после атак 11 сентября Соединенные Штаты и другие страны Запада всерьез поставили себе задачу рассчитаться с Аль-Каидой, и за минувшие годы террористическая сеть понесла тяжелейшие потери. Хотя она еще существует, ее операции децентрализованы и локализованы. Предположение о способности Аль-Каиды снова собрать свои силы, чтобы устроить атаки, подобные 11 сентября, представляется нереалистичным. Иными словами, Соединенные Штаты стали территорией, более защищенной от внешнего терроризма. Я бы сказал, что мы, американцы, стали относиться к этой проблеме куда более чутко и предприняли все меры, чтобы не быть застигнутыми врасплох. Но что еще более важно, США и их союзники активно действовали за пределами своей территории, в местах, где Аль-Каида рекрутировала и тренировала своих агентов. Эти базы были либо уничтожены, либо по ним регулярно наносились удары до тех пор, пока террористы не утратили способность тайно собирать для подготовки большое число людей. Теперь любая такая попытка становится известной и приводит к своевременной зачистке. Профессор, в первое время после терактов 11 сентября терроризм рассматривался как наиглавнейшая угроза для Соединенных Штатов. Но сегодня, судя даже по предвыборным выступлениям кандидатов в президенты, перед страной стоят совсем другие приоритеты. Это показатель того, насколько угроза терроризма отступила? Берусь утверждать, что терроризм даже в контексте событий 11 сентября никогда не был экзистенциальной угрозой для Соединенных Штатов. Его не сравнить, скажем, с американо-советской конфронтацией времен Холодной войны, во время которой были моменты, близкие к нажатию ядерной кнопки. Хотя терроризм представлял и продолжает представлять опасность, и хотя в результате терактов 11 сентября на американской земле погибли тысячи американцев, я считаю, что ощущение угрозы, представляемой терроризмом, чрезмерно раздуто именно потому, что внешний эффект тех терактов произвел на всех неизгладимое впечатление. По большому же счету, терроризм грозит всем странам. Это инструмент действий слабых против сильных. Это атаки против рядовых граждан для того, чтобы запугать правительство. Терроризм существовал веками. События 11 сентября заставили нас с новой силой осознать, что террористические организации продолжат нам угрожать, что лучше способ совладать с ними, поддерживать на высоком уровне деятельность спецслужб и полиции. Какие изменения в американском обществе после терактов 11 сентября больше всего бросаются вам в глаза? Сейчас существует множество превентивных, постоянно действующих ограничений, введенных в рамках антитеррористических мероприятий. В первую очередь это ощущают путешественники, особенно те, кто летает самолетами. Это, несомненно, один из наиболее заметных признаков того, как изменился порядок вещей. Другое наблюдение. Правительство, на мой взгляд, стало более навязчиво вмешиваться в те сферы жизни общества, в которых общество способно действовать и без поддержки правительства. Это вызывает озабоченность ревнителей гражданских свобод. Правительство проявляет больше внимания к повседневным действиям людей, поскольку часть этих действий может быть интерпретирована как террористическая деятельность. И не исключено, что это в недалеком будущем станет поводом для новых дебатов о том, как обеспечить личные права американцев в новую эпоху.
Это было мнение политолога, профессора Аризонского университета Шелдона Саймона. В США в связи с траурной годовщиной много говорят и пишут о том, как изменилась страна после терактов 11 сентября. Важно, что большие изменения произошли и в мусульманских общинах Америки, рассказывает нью-йоркский корреспондент «Радио Свобода» Александр Сиротин.
Мохаммад Разви, американец пакистанского происхождения, был владельцем процветающего магазина тканей в Бруклине. Его жизнь круто изменилась после терактов 11 сентября. К нему в дом стучались плачущие соседи-пакистанцы. «Помоги, моего сына арестовали, моего брата задержали». Разви открыл в Бруклине центры юридической помощи. Там эмигрантов-мусульман из Пакистана и Бангладеш учили английскому, объясняли их права и обязанности. А потом, рассказывает Мохаммад Разви, я стал строить новые отношения с еврейской и христианской общинами и создал некоммерческое объединение «Совет народных организаций». Сразу после терактов 11 сентября многие члены мусульманской общины Америки были ошибочно задержаны и депортированы, к сожалению. Наши американские соседи стали относиться к нам с подозрением. Особенно подвергались дискриминации со стороны своих американских сверстников мусульманские подростки, школьники. Тогда мы, мусульмане, в частности эмигранты из Пакистана и Бангладеш, стали помогать друг другу, защищать друг друга, стали налаживать связи с эмигрантскими общинами из других мусульманских стран и с афроамериканскими мусульманами. Раньше мы этого не делали. А как мусульмане Америки чувствуют себя сегодня? Сейчас мусульманская община перешла к следующей стадии налаживания отношений не только внутри разных мусульманских групп, но и отношений со своими соседями, христианами и евреями. Мы хотим, чтобы наши соседи поняли, действия некоторых фанатиков не выражают настроение большинства мусульман, а идеология экстремистов не представляет идеологию всех направлений ислама. Терроризм не имеет отношения к религии. У организаторов террора свои личные цели, свои политические игры. Они толкуют ислам так, как им выгодно. Кенан Ташкент – один из лидеров турецкой общины Нью-Йорка, президент нового культурного центра «Эйюб Султан» в районе Брайтон-Бич в Бруклине. Он также член общественного совета местного полицейского участка. После 11 сентября изменилась жизнь не только турецкой общины, но всех мусульманских общин Америки, потому что на нас смотрели не как на американцев турецкого, пакистанского или арабского происхождения, а как на мусульман. Это было очень тяжелое время, потому что под подозрение попала вся религия, все мусульмане. Разумеется, не все американцы стали враждебно к нам относиться, но многие смотрели на нас как на одно целое, хотя мы таковым не являемся. Мы реагировали на теракты так же, как и другие граждане Соединенных Штатов. Ведь мы живем здесь, мы растим здесь наших детей, мы зарабатываем здесь деньги, чтобы обеспечить наши семьи. Мы любим Америку так же, как и все другие американцы. И мы понимаем, что случись, не дай бог, теракт, мы, мусульмане, пострадаем от этого не меньше, а может быть и больше других американцев. Мы не хотим этого. Если, например, я узнаю о подготовке теракта, я первым сделаю все, чтобы предотвратить его. Как мусульмане чувствуют себя в Америке сегодня? Все мы думаем о тех, кто погиб, и все мы горюем о потерянных жизнях. Мы переживаем вместе со всеми и выражаем соболезнования семьям погибших, семьям полицейских, пожарных, спасателей. И мы вместе со всеми готовы бороться с терроризмом, с актами расовой и религиозной ненависти. И Кеннан Ташкент, и Мохаммад Разви считают себя американцами мусульманского вероисповедания.
Рассказывал нью-йоркский корреспондент «Радио Свобода» Александр Сиротин. Накануне 11-й годовщины терактов в Нью-Йорке наконец была достигнута договоренность, что работы по созданию Национального музея памяти 11 сентября будут продолжаться еще год, хотя ранее его собирались открыть к этому вторнику. На создание музея власти потратили почти 1 миллиард 400 миллионов долларов. Александр Гостев, «Радио Свобода».
Время свободы, 11 сентября, итоговый выпуск. Сегодня прошло первое заседание осенней сессии Госдумы 6-го созыва. Эксперты и законодатели прогнозируют острые дискуссии, когда будут приниматься бюджет и законы о гособоронзаказе, образовании и ЖКХ. Парламент вновь станет местом для сведения политических счетов, что приведет к дальнейшему расколу законодательной власти. К такому выводу приходят наблюдатели, анализируя ситуацию вокруг оппозиционных депутатов. В частности, на повестке стоит вопрос о лишении члена фракции «Справедливая Россия» Геннадия Гудкова депутатского мандата. По мнению наблюдателей, давление на несогласных со стороны Кремля будет зависеть от роста протестных настроений в стране. Над темой работал Мумин Шакиров.
Первые изменения коснутся регламента по зачитыванию предложений к законопроектам. Депутатов Государственной Думы хотят ограничить во времени. Чтобы внести поправки в тот или иной закон, им выделят всего одну минуту. Инициатива принадлежит единороссам. Напомним, что на прошедшей весенней сессии оппозиционные депутаты устроили так называемую итальянскую забастовку во время принятия закона о повышении штрафов за нарушения на митингах. Внесли более 300 поправок, затянув обсуждение. Владимиру Плигину, главе Комитета по законодательству и члену «Единой России», представлявшему документ, пришлось стоять у трибуны более 7 часов. На повестке также стоит вопрос о лишении члена фракции «Справедливая Россия» Геннадия Гудкова депутатского мандата якобы за незаконное предпринимательство. Борьбу с оппозиционным политиком, который неоднократно выступал на антипутинских митингах, ведут в первую очередь депутаты от «Единой России». Оппоненты партии власти в лице члена КПРФ и зампредседателя комитета по образованию Олега Смолина считает, что единороссы выполняют политический заказ.
В данном случае мы имеем пример избирательного применения права. Геннадия Гудкова обвиняют в том, что он, будучи депутатом, продолжал контролировать свой прежний бизнес. Но если подходить с этой меркой, то практически все, ну или 90% всех депутатов, которые пришли из бизнеса, поступают примерно так же.
Помимо политических баталий, в Думе этой осени также развернутся острые дискуссии, когда будут приниматься законы, касающиеся социальной сферы, продолжает Олег Смолин.
Правительство внесло, наконец, проект федерального закона об образовании и большой сопровождающий законопроект. Соответственно, мы, оппозиция, предложили альтернативный проект закона о народном образовании. Понятно, что шансов всегда больше у правительственного законопроекта, но мы, во-первых, думаем, что мы как народ можем все, и если российское образовательное сообщество устроит, например, болотную в интернете, то шансы нашего законопроекта значительно повышаются. Вторая тема – это проект сопровождающего закона об основах охраны здоровья граждан. По моим предварительным данным, тот сопровождающий закон, который предполагается вносить правительством, будет еще более сокращать сферу бесплатной медицины. Ну и, наконец, третий блок. Министерство труда должно внести большой законопроект о внесении изменений в законодательный акт, связанные с ратификацией Конвенции о правах инвалидов. Конвенция ратифицирована, но сама по себе она кроме как в суде, действовать не будет, поэтому нужны сопровождающие законы. Мы и здесь подготовили альтернативную версию.
Это был Олег Смолин. Осенью Дума также должна рассмотреть и принять закон о новом порядке формирования Совета Федерации, который многократно менялся за последние 8 лет, рассказывает глава комитета Владимир Плигин.
Речь идет о новой процедуре, но вместе с тем в рамках выборов руководителя субъекта Российской Федерации им будут сделаны предложения по ряду кандидатур тех лиц, это не менее 3 человека, которые в дальнейшем будут представлять главу исполнительной власти субъекта Российской Федерации в Совете Федерации. Государственная Дума вернется к вопросам, которые связаны с контролем соответствия расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходом. Это такой комплексный нормативный акт, он направлен на формирование дальнейших мероприятий по противодействию, несомненно, одному из основных вызовов, который существует, это коррупции. И, с моей точки зрения, он будет действительно по-настоящему, этот институт, действенным.
Речь идет о законопроектах, обязывающих публиковать сведения о зарубежных активах. Более жесткий вариант документа предусматривает миллионные штрафы и уголовную ответственность за наличие собственности за пределами России. Думе предстоит окончательно разобраться со скандальным законопроектом о капремонте жилых помещений, согласно которому в квартплату должна быть заложена и плата за капитальный ремонт. Глава комитета по жилищной политике и ЖКХ, член фракции «Справедливая Россия» Галина Хованская считает этот закон политическим.
Изначально была попытка аннулировать старые обязательства государства по непроизведенному капитальному ремонту, которые, в общем-то, возникли. И на момент приватизации дом уже нуждался в капитальном ремонте. Значит, вот эта попытка была как бы отклонена. Здесь маленькая победа, маленький успех был. Потом вот этот принцип котла, который не нравится никому, кроме авторов этой законодательной инициативы, где главный человек не собственник, а чиновник. С одной стороны, разговор о том, что мы должны там сознательного собственника выращивать. А с другой стороны, вот этот законопроект как раз отстраняет собственника от тех денег, которые он вносит ежемесячно за капитальный ремонт. Это политический документ абсолютно.
На ваш взгляд, есть смысл отстаивать свои поправки, если Дума контролируется Единой Россией в состоянии заблокировать любой документ?
Капитальному ремонту отверг принцип общего котла, когда я задавала такой вопрос. Наш премьер сегодняшний, Медведев Дмитрий Анатольевич, поддержал как бы позицию, что собственник должен отвечать и нести бремя содержания своего имущества, а не чужого и не соседнего дома, тем более. Вот, так что находятся сторонники, в том числе и в правительстве, то есть это не монолит.
Это была Галина Хованская. Эксперт и научный сотрудник центра Карнеги Николай Петров убежден, что Кремль будет продолжать тактику подавления инакомыслия в Государственной Думе, тем самым еще больше раскалывая законодательную власть.
То есть то, что происходит с Гудковыми, с Пономаревым, с рядом других депутатов, это вот реакция системы на намечающийся только раскол элит и попытка Кремля предотвратить такого рода раскол, показательно наказывая тех, кто ослушался воли.
Давление на несогласных со стороны Кремля будет зависеть от роста протестных настроений в стране и в том числе от результатов выборов, которые пройдут 14 октября в нескольких регионах России, считает Николай Петров.
В середине октября станет понятно, что происходит с политическими протестами, удается ли власти их погасить или не удается. И второе важное событие – это, конечно, выборы. И речь идет не просто об избирательном законодательстве, речь идет о том, состояние ли Единая Россия извлечь уроки из своего, в общем, поражения в прошлом декабре и каким-то образом стабилизировать свое положение. А если нет, то можно ожидать и ребрендинга Единой России, и вообще изменения партийного ландшафта.
Это был Николай Петров. 14 октября этого года губернаторские выборы состоятся в 5 российских регионах. Жители 6 субъектов Российской Федерации будут избирать местные парламенты. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Фракция «Справедливая Россия» в Госдуме сегодня приняла специальное заявление в связи с так называемым «делом Гудкова». В нем говорится об угрозе неконституционного произвола со стороны фракции «Единая Россия» ЛДПР, который планирует в пятницу проголосовать за лишение депутатского президентского мандата Геннадия Гудкова. Сегодня же стало известно, что в ближайшее время представители КПРФ и «Справедливой России» подадут жалобу в Конституционный суд с требованием проверить правомощность инициативы «Единой России» решать вопрос о лишении мандата простым голосованием на пленарном заседании. С одним из авторов этого иска, адвокатом Вадимом Прохоровым, побеседовала корреспондент «Свободы» Светлана Павлова.
В предыдущих созывах крайне редко вообще обращались к запросам депутатов о несоответствии Конституции, или, вернее, соответствии тех или иных положений закона. Соответственно, сейчас пара запросов от группы депутатов этим летом, вот сейчас как раз собирается по такому важному вопросу, который особенно остро стал в связи с делом Гудкова. Это такой достаточно произвольный, полное отсутствие процедуры, порядок принудительного лишения полномочий Государственной Думы на основании неких представляемых прокуратурой документов. Вот как раз, собственно, жалоба этому посвящена. Не конкретной даже ситуации, а в целом вообще не прописанной в законе процедуры решения этого вопроса.
А что конкретно в этой процедуре вы считаете несоответствующим Конституции?
Все дело в том, что и правоведы, и практикующие юристы до сих пор, если чем и занимались, то только вопросом о лишении депутата так называемого парламентского иммунитета, депутатской неприкосновенности. То есть, чтобы в отношении того или иного депутата могло быть производство по уголовному делу и так далее. И, собственно, в Конституции это прямо предусмотрено. В принципе, такая возможность предусмотрена, что запрос соответствующим обращением в Государственную Думу обращается Генеральный прокурор Российской Федерации, Дума уже решает этот вопрос. Вопрос же о принудительном прекращении депутатских полномочий. Вот здесь не надо путать. С Гудковым, например, пытаются и именно не лишить его неприкосновенности, а гораздо серьезнее прекратить его полномочия человека, лица, избранного, извините, народом, его избирателями. Так вот, этот вопрос в Конституции вообще никак не прописан, вообще не урегулирован в Конституции. Сама такая возможность принудительного прекращения, правда, такая возможность упомянута в федеральном законе о статусе члена Совета Федерации и депутата Государственной Думы. И вот ровно эти два положения статьи 4 данного закона депутаты в своем запросе и обжалуют, потому что он явно не соответствует Конституции, он не соответствует критериям правовой определенности, совершенно непонятные критерии, предпринимательская деятельность какая, что под ней понимать, то, что указано в 2 статье Гражданского кодекса или как-то иначе. Совершенно не прописана процедура, то есть из нее совершенно исключена, например, такая вид государственной власти, как судебная. То есть без суда почему-то генеральный прокурор, хотя это тоже не прописано в Конституции, обращается в Государственную Думу с соответствующим запросом, что вот есть какие-то проблемы, а Государственная Дума таким образом превращается в квазисудебный орган и сама должна определять, есть такие основания или нет, и лишить своего коллегу полномочий, или не лишать его. Конечно, это исключительно профанация решения. Безусловно, здесь должен быть судебный контроль, причем предварительный судебный контроль. Напомню, что в случае с импичментом президента Российской Федерации задействуются два высших судебных органа, и Верховный суд, и Конституционный суд. Это правильно. А почему же при лишении депутата полномочий, по сути, собираются между собой фракции, имеющие большинство, на такой между собойчик, по второй примыкающей к ней фракции, вот разруливают этот вопрос, извините, по лишению статуса своего коллеги, который избран, между прочим, не ими, а народом.
На вопросы Светланы Павловой отвечал адвокат Вадим Прохоров. После сводки новостей мы продолжим итоговый выпуск программы «Время свободы» и расскажем о том, почему адвокат Виолетта Волкова отказалась идти на допрос в Следственный комитет по болотному делу.
Радио «Свобода». Новости.
В Петербурге 15 сентября пройдут сразу три акции под названием «Марш миллионов». Они уже согласованы с властями. Три независимых шествия стартуют с небольшим интервалом от концертного зала «Октябрьский». При пожаре в нелегальном пошивочном цехе в подмосковном городе Егорьевске погибли 14 человек. Еще четверо пострадали и были госпитализированы с ожогами различной тяжести. В Следственном комитете России заявляют, что допрос юриста Виолетты Волковой в качестве свидетеля по делу о беспорядках на Болотной площади в Москве 6 мая не нарушит ее статуса адвоката нескольких активистов, проходящих по этому делу. Иск с требованием разъяснить процедуру лишения депутатского мандата в связи с так называемым делом Геннадия Гудкова будет передан на днях в Конституционный суд. Как сообщил в «Живом» журнале депутат Илья Пономарев, по документам стоят подписи 90 человек представителя КПРФ и «Справедливой России». Директор Московского бюро по правам человека Александр Брод подает иск о защите чести, достоинства и деловой репутации главе Президентского совета по правам человека Михаилу Федотову. Ранее аналогичный иск подал глава Федерации автовладельцев России Юрий Шулипа. Стратегические российские компании в случае предъявления им претензий со стороны иностранных государств или организаций отныне должны будут согласовывать свои действия с властями России. Соответствующий указ подписал российский президент Владимир Путин. В США проходит траурная церемония памяти жертв терактов 11 сентября 2001 года. Число беженцев из Сирии превысило 250 тысяч, сообщило сегодня ведомство ООН по делам беженцев. Вы слушали краткую сводку новостей этого часа.
Продолжаем итоговый выпуск программы «Время свободы». У микрофона Дмитрий Волчек. Адвокат осужденных участниц пан-группы «Пусть рает» Виолетта Волкова, отказавшаяся идти на допрос в Следственный комитет по делу о беспорядках на Болотной площади 6 мая, готова к любому развитию событий. Ее интересы в случае возникновения новых претензий со стороны СК будет представлять другой адвокат по делу «Пусть рает» Николай Полозов. Повестку на допрос Волкова получила, когда сопровождала в Следственный комитет своего коллегу Марка Фейгина. Ему задавали вопросы о событиях 6 мая на Болотной. Виолетта Волкова отказалась идти на допрос, потому что она является адвокатом оппозиционеров Анастасии и Сергея Удальцовых и других граждан, задержанных 6 мая за организацию беспорядков и неподчинение требованиям сотрудников полиции. Юрист ссылается на статью об адвокатской деятельности, по которой защитник не вправе давать свидетельские показания об обстоятельствах, которые стали ему известны. Подробнее о причинах отказа идти на допрос в Следственный комитет Виолетта Волкова рассказала в интервью корреспонденту «Радио Свобода» Любови Чужовой.
Во-первых, самое основное, я ни в каких беспорядках не участвовала. И, соответственно, могу быть действительно допрошен только в качестве свидетеля. Но мой допрос меня в качестве свидетеля автоматически закроет мне возможность участвовать по данному уголовному делу в качестве защитника тех лиц, которые проходят по нему, ну, уже фактически фигурантами. Это Сергей Удальцов, это Анастасия Удальцова, это ряд других гражданских активистов, которые уже были допрошены как свидетели, которых я консультировала, и в случае изменения их статуса я также вступлю в дело. А в деле находятся мои ордера на защиту Удальцова и Удальцовой. Следствие об этом прекрасно известно. Соответственно, сейчас моим подзащитным, моим допросом отрубают возможность моего участия в качестве защитника в данном уголовном деле. Поэтому я решил воспользоваться правом адвокатского иммунитета.
Ну, наверняка следователям, которые вас вызывали на допрос в Следственный комитет, это известно, все эти юридические хитросплетения. А как вы думаете, почему вас действительно вызывают на допрос, и что вам грозит юридически, если вы на него не идете?
А вы знаете, юридически, если действовать по закону, мне ничего за это не грозит. Потому что адвокатский иммунитет, на то он и адвокатский иммунитет. Он предусмотрен законодательством России, он предусмотрен международными нормами, он предусмотрен специальными пактами. И, соответственно, я, не приходя на указанный допрос, никакого закона не нарушаю. Другое дело, что если меня туда попытаются насильно привести, например, оформят приводы и так далее, но это уже будет на совести следствия. В любом случае, я никаких комментариев по данному делу в качестве свидетеля давать не буду вообще. То есть мое участие в данном допросе, оно будет бессмысленно для Следственного комитета. Они не услышат от меня ни одного слова, кроме того, что я буду ссылаться на адвокатский иммунитет и недопустимость моей отношении производства допроса как свидетеля.
С чем вы связываете то, что Следственный комитет вдруг заинтересовался вами и Марком Фейгиным?
А вы знаете, дело все в том, что я это связываю с двумя причинами. Первая причина – это то дело «Пусть рает», которое мы сейчас ведем совместно с Марком Захаровичем, и наша по нему позиция. Следствие прекрасно понимает, и власть прекрасно понимает, что позиция у нас очень жесткая по отношению к антизаконным нарушениям следственных органов, власти, суда, и, соответственно, мы достаточно жестко ведем такие дела, как защитники. Поэтому то, что мы планировали участвовать и участвуем уже в деле защиты по 6 мая, конечно, я думаю, власти не очень хотят нас там видеть в качестве адвокатов. Естественно, вот это вторая причина, это попытка не допустить нас уже в это дело, а тех, кто уже был допущен, в частности, это я, каким-то образом попытаться из этого вывести. Поскольку как только я буду допрошен, естественно, тут же следствие примет решение о моем отводе. Соответственно, мои подзащитные, которые рассчитывают именно на мою юридическую, квалифицированную юридическую помощь, останутся соответствующие обеспечивающие защиты и вынуждены будут подыскивать себе другого адвоката, которому могут доверять. А это тоже недопустимо в их отношении.
А нет у вас ощущения, что вам в ближайшем будущем может понадобиться адвокат? Такое бывает, чтобы адвокату еще понадобилась какая-то юридическая помощь других адвокатов?
Конечно, это вполне возможно. Дело все в том, что, как говорится, если адвокат защищает сам себя, значит, его клиент дурак. Поэтому, естественно, даже обладая необходимыми навыками, знаниями и соответствующей квалификацией, сама себя при необходимости я защищать не буду. Естественно, у меня будет адвокат, которому я доверяю, и у меня будет возможность с кем-то проконсультироваться и принять более правильное решение. Никогда по своему делу адвокат не должен вести свое дело сам. Это, ну, скажем так, не гуманно по отношению к себе, потому что можешь что-то всегда не заметить, можешь каким-то образом отнестись с большим, скажем так, чувством, чем это необходимо для ведения дела. Дело все в том, что адвокат, когда ведет дело другого человека, он должен подходить к нему хладнокровно. Сами согласитесь, что относиться абсолютно хладнокровно к своему собственному делу невозможно, потому что это касается себя же лично. Поэтому я считаю, что помощь другого адвоката необходима, и такой адвокат, мной уже избран, это Николай Полозов.
Вы готовы к такому повороту событий?
Конечно, я готова к любому повороту событий. От наших властей можно ждать абсолютно всего, чего угодно. Я это вижу и по делу Пусирает и по делу 6 мая, поэтому не исключаю, что и в моем отношении могут быть предприняты какие-то абсолютно незаконные шаги, но отношусь к этому, ну, с достаточной долей иронии и спокойствием абсолютно.
На вопросы Любови Чижовой отвечала адвокат Виолетта Волкова. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Эколог Евгения Чирикова зарегистрирована в качестве кандидата в мэры подмосковных Химок. Выборы главы города состоятся 14 октября. Уже известно, по крайней мере, еще о 10 кандидатах. Соперниками Чириковой будут исполняющие обязанности мэра Олег Шахов, бывший замглавы Росприроднадзора Олег Митваль. «Справедливая Россия» официально выдвинула на пост мэра Химок председателя подмосковного отделения партии Александра Романовича. Рассказывает Вера Володина.
В Генпрокуратуру направлено письмо с требованием привлечь исполняющего обязанности мэра Химок Олега Шахова к ответственности за разрушение дороги во Владивостоке перед саммитом АТС. Автор обращения, бывший замглавы Росприроднадзора, кандидат в мэра Химок Олег Митваль, объясняет, что Шахов возглавлял проектирующую организацию.
Как следствие вот такого проектирования, дорога еще не пущена в эксплуатацию, пришлось срочно ремонтировать. Кипр Турни получил более 1 000 000 000 рублей за проектирование этого чуда. В тот период генеральным директором Гипротурнии был Шахов Олег Федорович. На сайте этого комитета было написано о том, что этому делу будут выявлены руководители организации и привлечены к ответственности. И вот Олег Шахов регистрируется кандидатом в главы муниципального образования. Конечно, у исполняющего обязанности мэра Шахова, человека, который за 12 лет сменил почти 20 рабочих мест, у него особое представление о честности выборов. И вот то, что сейчас уже происходит здесь, в Химках, вызывает массу вопросов.
В прошедшее воскресенье в Химках распространили поддельную версию газеты «Гражданское согласие», в которой, как сообщил редактор издания Марк Рудный, поливали грязью кандидатов от оппозиции. Заявление в прокуратуру и полицию редактор уже направил.
Началась та же самая картина фальсифицированных выборов в Химках, как это было уже 3 раза до этого.
По свежим новостям из Химок, Олег Шахов только что уволил Евгения Запорожца, бывшего заместителя главы еще при Владимире Стрельченко. Олег Митваль вспоминает предыдущие выборы. Тогда он не был кандидатом, но активно поддерживал Евгению Чирикову.
Здесь была просто ужасная ситуация, и начиная от криминальной волны, вы знаете, что все практически серьезные оппоненты получали физические увечья, их избивали, таскали в полицию. Сейчас это больше похоже на честные выборы. Ну и я надеюсь, на честных выборах просто победит сильнейший.
Пока кандидаты регистрируются и готовят свои программы, жители своими митингами сообщают, более всего горожан волнует продолжающаяся точечная застройка. Очередной такой митинг собрался сразу после радиоэфира, на котором Олег Шахов заявил, что остановлена застройка поймы реки Сходни. Жители Куркино и Новогорска 9 сентября собрались на митинг и возмущались, поскольку принадлежащая Антону Винеру компания «Химки Групп» продолжает работы, не обращая внимания даже на требования губернатора Московской области Сергея Шойгу.
Вера Володина для Радио Свобода, Подмосковье.
Ассоциация «Голос» сделала первое заявление в связи с региональными выборами, назначенными на 14 октября. Эксперты «Голоса» говорят о нарушениях при регистрации кандидатов, а также о негативных итогах использования муниципального фильтра. Тему продолжит Елена Поляковская.
Исполнительный директор ассоциации «Голос» Лилия Шибанова отмечает, что несмотря на то, что в некоторых российских регионах используется по-прежнему административный ресурс, в целом в нынешней избирательной кампании есть положительная динамика.
Конечно, мы будем надеяться, что на муниципальном уровне все-таки выборы пойдут более конкурентно и, возможно, смена элит на будущее. Но тут есть проблема другая. То, что муниципальные депутаты, это депутаты, как правило, не на постоянной основе, а где-то работающие, и тоже люди часто очень зависимы от местных администраций. И вот у этого, в общем-то, у губернатора всегда будет достаточно рычаги влияния на сбор подписей среди муниципалов. Сейчас, конечно, довольно серьезная была ситуация в Брянске с нашей точки зрения. Это явно использовался административный ресурс по нерегистрации одного из кандидатов. И, конечно, в Гармонской области. Но, в общем-то, все равно мы отмечаем, что по сравнению с тем давлением на депутатов, которое было в предыдущие годы, все-таки давление значительно снизилось. Тут надо отдать должное. С другой стороны, по независимым кандидатам, конечно, отсев был. В то же время все равно, вот я еще раз повторяю, что все-таки видели динамику более благоприятную в этот раз. То есть явно власть избегала скандалов, явно старались, даже если поднимались какие-то скандалы, в общем-то, как-то разрешать их вот в рамках этих споров. И вот кроме Белгородской области, где действительно нерегистрация была, с нашей точки зрения, незаконной, сейчас суды идут, мы думаем, что все-таки будет возможно доказать это, то в целом ситуация стала значительно лучше именно вот в области регистрации.
По словам Лилии Шибановой, в каждом из регионов, где состоятся выборы 14 октября, кампании выдвижения кандидатов и их регистрации проходят по-разному. Как сказала Шибанова в интервью «Радио Свобода», наблюдения «Голоса» показывают, что чем более удален регион от центра, тем более прозрачны там выборы.
Все наши наблюдения показывают, что как раз удаленные регионы Дальнего Востока, Сибири, показывают более чистые технологии, чем Москва, Санкт-Петербург, Московская область. То есть вот близлежащие как бы наши регионы как раз отличались очень сильным административным давлением. Ну, я не беру Кавказ, конечно, там просто особые условия. А то, что касается Центральной России всегда отличалась очень жестким административным ресурсом.
В Московской области 14 октября выбирать руководителей города будут в Сергиевом Посаде и в Химках. Эксперты «Голоса» отмечают, что смена подмосковного губернатора положительно повлияла на ход избирательной кампании. По словам Лилии Шибановой, при новом главе региона Сергее Шойгу можно говорить по меньшей мере о том, что на стадии регистрации кандидатов эксперты «Голоса» не отмечают явных нарушений.
На стадии регистрации Московская область сейчас показывает, что смена одного губернатора на другого поменял вообще политическую ситуацию в этом регионе. Действительно, если смотреть на поведение нынешней администрации при Шойгу, то регистрация идет прямо-таки прилично по сравнению с тем, что происходило в Подмосковье при Громове. Я бы даже сказала, что здесь действительно роль личности в избирательном процессе, наверное, для России играет очень важную роль. Что будет дальше? Ну, во всяком случае, все ожидают, что регистрация пройдет и в Химках, и в Сергиевом Посаде нормально. То есть все кандидаты будут зарегистрированы, наверное, за исключением тех, у кого действительно серьезные проблемы с документами. А вот дальше мы посмотрим на весь процесс еще как бы не вечер.
14 октября губернаторские выборы пройдут в Амурской, Белгородской, Брянской, Новгородской и Рязанской областях. Депутаты региональных парламентов будут избираться в Северной Осетии, Удмуртии, Пензенской и Саратовской областях, а также в Краснодарском крае и на Сахалине. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Самый богатый человек Франции Бернар Арно подает в суд на леволиберальную газету «Либерасьон». Состояние Бернара Арно оценивается более чем в 40 миллиардов евро. Скандал вспыхнул вскоре после того, как президент Франции Франсуа Олланд выступил с предложением о резком повышении налогов для состоятельных людей. Мой коллега Андрей Шароградский беседует на эту тему с парижским корреспондентом «Свободы» Семеном Мирским.
На что обиделся Бернар Арно? Почему он подает в суд на газету «Либерасьон»? Бернар Анро действительно обиделся, у него были на то причины, ибо газета «Либерасьон» вышла с таким заголовком на первой полосе: «Отваливай, богатый придурок», или «Скатертью дорога, богатый придурок». Это, как известно, вариация на тему известного высказывания бывшего президента Франции Николя Саркози, сказавшего демонстранту, отказавшемуся подать ему руку: «Проваливай, бедный придурок». Но, конечно, это всего лишь предмет для скандала и рассуждений о, скажем, скандальной сути некоторых французских газет. Суть же проблемы лежит в совершенно иной плоскости, как вы понимаете.
И в чем же она заключается?
Заключается она в том, что поражающее воображение личное состояние Бернара Арно, а мы знаем, что по данным журнала Forbes это самый богатый человек Франции, находящийся на 4-м месте в списке самых богатых людей планеты. Состояние его оценивается в 41 миллиард долларов. Итак, Бернар Арно заявил о своем намерении переехать в Бельгию, сделать своим главным местом проживания столицу Бельгии Брюссель. Этот шаг, который был зафиксирован в совершенно официальном акте просьбе, прошении Бернара Арно о предоставлении ему постоянного места жительства в Бельгии, стало тут же предметом для пересуд, согласно которым Бернар Арно, как я сказал, самый богатый человек Франции, намерен уклониться от уплаты французских налогов, которые с приходом к власти социалиста Франсуа Олланда, потолок которых был очень высоко поднят, и согласно новым положениям закона, человек, который зарабатывает больше 1 миллиона евро в год, будет облагаться налогом, подоходным налогом, в размере 75% от общей суммы дохода. Такова подоплека, Андрей.
Скажите, этот закон уже принят или его принятие еще ожидается?
Закон еще не принят, но поскольку социалисты располагают большинством в обеих палатах парламента, то заявление, сделанное недавно Франсуа Олландом, не вызывает сомнения в том, что оно примет форму закона. Поэтому это всего лишь чистая формальность и вопрос времени.
А Арно как-то объясняет свое прошение о предоставлении ему возможности стать налоговым резидентом Бельгии?
Да, это очень интересный вопрос. Он его объясняет и в то же время от прямого ответа на вопросы уклоняется. Он говорит, что он уже давно располагает квартирой на окраине города Брюсселя, что ему там нравится, что он в этом городе себя прекрасно чувствует. Но в то же время он говорит, что он не намерен уклоняться от уплаты налогов во Франции, заявление которому ни у кого нет оснований особенно верить.
Можно ли говорить о том, что предложение Франсуа Олланда повысить ставку до 75%, ставку подоходного налога для тех, кто зарабатывает больше миллиона, пользуется общественной поддержкой, широкой общественной поддержкой?
Вы знаете, с одной стороны, да, с другой стороны, нет. Большинство французов в мае этого года проголосовали за Франсуа Олланда, тем самым они дали шанс в кои времена смене правительства. Большинство президентов Пятой Французской Республики, за исключением Франсуа Миттерана, предшественника Олланда, выбранного в 1982 году, были, как известно, правыми. Таким образом, Франсуа Олланд всего лишь второй президент-социалист в истории Пятой Республики. А с другой стороны, очень многие французы, проголосовавшие за Олланда в мае месяце, с опаской относятся к этой его идее, ибо все понимают, что решение о налогообложении в 75% от общей суммы дохода чревато одной очень серьезной опасностью, а именно утечкой капитала из Франции. Утечка капитала – это очень большая угроза для промышленности, это означает немедленно сокращение капиталовложений в промышленность и на фоне, конечно, безработица и усугубление кризиса, который уже и без того, можно сказать, свирепствует. Поэтому здесь ситуация парадоксальная, Андрей. С одной стороны, Олланд был избран большинством голосов. С другой стороны, люди, за него проголосовавшие, сегодня опасаются, что он может в своей практике наступления на богатых зайти слишком далеко, и его мера окажется бумерангом, который ударит не в последнюю очередь по населению Франции.
Семен Мирский, парижский корреспондент «Радио Свобода». Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Российские блогеры обсуждают поездку, организованную банком ВТБ, чтобы показать журналистам и акционерам, как и где работают буровые установки, купленные в лизинг в 2007 году. Обзор «Сетевые разговоры» подготовила Александра Вагнер.
Интерес к этой сделке возник после публикации в блоге Алексея Навального схемы ведения бизнеса по сдаче в аренду буровых установок.
При стоимости установок у производителя 10 миллионов долларов за каждую, их покупают у кипрского посредника по 15 миллионов. Общий навар с одной сделки 156 миллионов долларов. Если вы думаете, что это все, то вы, скорее всего, человек без предпринимательской жилки. А вот в ВТБ у всех эта жилка есть, и она пульсирует. Отмытых 156 миллионов долларов было мало. Ведь есть и вторая часть лизинговой сделки. Буровые установки было бы логично сдать в аренду кому? Буровым компаниям, робко предположите вы тоненьким голосом. Ха-ха-ха, ответит вам эхо из банка ВТБ. За два месяца до сделки было создано ООО Well Drilling Corporation, у которого не было ничего. Но именно оно получило в лизинг оборудование стоимостью 650 миллионов долларов для сдачи в сублизинг. Грубо говоря, ВТБ сдает установки Well Drilling по цене около 200 тысяч рублей в сутки, а Well Drilling сдает буровикам, какому-нибудь Тюмень-Бургазу, по 400 тысяч. На 30 установках посредник зарабатывает 1,5 миллиарда рублей в год. Срок лизинга 8 лет. Таким образом, набегает 400 миллионов долларов.
Алексей Навальный из-за подписки о невыезде не смог принять участие в поездке. Однако в своем блоге сформулировал главный вопрос, который он задал бы руководству банка ВТБ.
Госбанк приобрел оборудование не напрямую, а через никому неизвестную офшорную компанию «Класс Сеттер», созданную только для этой сделки. Получив 152 миллиона долларов, компания больше никакой деятельностью никогда не занималась. ВТБ утверждает, что не знает, кому принадлежит компания «Класс Сеттер». Может ли Госбанк заключать контракты ценой в полмиллиарда долларов с компанией, которую никто не знает и учредители которой неизвестны? Нет, не может. Посмотреть на буровые установки, конечно, очень интересно, если они наконец-то работают, а куплены они были в июле 2007 года. Но вопрос мой не изменился с начала нашего расследования в 2009 году. Кто, почему и под чьей крышей украл на этой сделке 152 миллиона долларов, принадлежащих акционерам банка ВТБ?
Ответ на этот вопрос публикует в живом журнале один из участников поездки, блогер Виктор Профессор.
ВТБ «Лизинг» проводил анализ рынка буровых установок, и по состоянию на 2008 год минимальная цена за буровые установки китайского производства была 13,7 миллиона долларов. Буровые в обсуждаемом контракте имели расширенную гарантию и поддержку в виде шеф-монтажа. Поэтому, по мнению руководства, они были куплены за вполне рыночную стоимость на тот момент. Прокомментировать некий скан контракта, где указана стоимость 10 миллионов долларов, в ВТБ лизинг не могут, так как компания не имеет отношения к этой сделке.
Проанализировать историю с буровыми установками после изучения отчета об их общественной инспекции решил в ЖЖ журналист Владислав Звягин.
Единственное, что я нашел толкового в объяснениях блогера Виктор Профессор, кстати, где набирают тех, кого потом зовут кататься на вертолетах, это то, что знал раньше. Буровые в обсуждаемом контракте имели расширенную гарантию и поддержку в виде шеф-монтажа. Это самый главный момент. Я сам работаю с оборудованием, цена которого существенно возрастает, если в пакет входит его монтаж, обслуживание и ремонт. И, кстати, самая главная уловка, которую ВТБ Лизинг мог красиво и убедительно развернуть. ВТБ Лизинг должен был четко сказать, как и через какую фирму китайский завод Хунхуа осуществляет эту заслуживающую внимания деятельность. Сканом из контракта прямо, чтобы снять все вопросы. Но ВТБ Лизинг умолчал о таких пустяках.
Обзор блогов подготовила Александра Вагнер. Вы слушаете программу «Время свободы». Соединенные Штаты рассекретили сотни страниц документов, проливающих свет на то, что знала администрация Франклина Рузвельта об убийстве нескольких десятков тысяч польских военных и гражданских лиц, осуществленном НКВД под Катынью в 1940 году. Как выясняется, детали преступления не только были известны Белому дому, но стали предметом публичного обсуждения в Конгрессе. Слово нашему вышло. вашингтонскому корреспонденту Евгению Аронову.
В мае 43-го года немцы привезли пленных американских офицеров капитана Дональда Стюарта и подполковника Джона Ван Флита в лес под Катынью в Смоленской области и показали им братские могилы, в которых, как было заявлено, находятся тела тысяч польских офицеров, расстрелянных НКВД. Стюарт и Ван Флит, ярые антинацисты, поначалу не хотели этому верить, полагая, что немцы пытаются вбить клин между англо-американцами и их советскими союзниками. Однако все увиденное в совокупности убедило их в том, что это не пропагандистский трюк. Степень разложения тел явно указывала на то, что эти люди были убиты задолго до захвата Смоленска германской армии. Военная форма и сапоги, которые на них были, совсем не поистерлись, свидетельство того, что выданы они им были незадолго до смерти. Письма на польском языке, фрагменты дневников, именные жетоны, обрывки газет – ничто из этого не было датировано позднее весны 40-го года. У американских военнопленных был тайный канал связи, по которому они передавали командованию разведывательные сведения и получали от него инструкции по побегу из лагеря. Стюарт и Ван Флит переслали шифровку о массовом захоронении под Катынью начальнику армейской разведки генералу Клейтону Бисселу. Тот попросил их представить подробное донесение, и, как явствует из документов, обнародованных в понедельник Государственным архивом США, такое донесение было переправлено и получено Вашингтоном. Тем не менее, Рузвельт не захотел осложнять отношения со Сталиным, и эта информация, пока шла война, огласки не получила. И после капитуляции Германии американское правительство, не желая нагнетать напряженность в наступившей холодной войне, публично не возложило на Советский Союз вину за Катынь. Между тем, в 1951 году Дональд Стюарт, ослушавшись прямого приказа начальства, выступил на специальных слушаниях в Конгрессе, посвященных этой трагедии. Слушания затянулись на год. По их завершении Конгресс сделал заявление, в котором Катынь была названа одним из самых страшных злодеяний в истории человечества. Однако конгрессмены решили не осуждать Белый дом за неразглашение секретных депеш ввиду особых обстоятельств военного времени. Вместе с тем правительству было рекомендовано возбудить против СССР дело в Международном трибунале. Но этого не произошло. Что касается Ван Флита, то в 45-м и 50-м годах он представил два официальных отчета по Катыни, первый из которых исчез. Конец всей истории был положен в 90-м году Михаилом Горбачевым, который извинился перед Варшавой и признал, наконец, что 22 тысячи польских офицеров и видных общественных деятелей были казнены сталинским НКВД, а не гитлеровским СС. Более того, в 43-м году, согласно рассекреченным документам, Черчилль передал Рузвельту подробнейший отчет, составленный его помощником Оуэном О'Мелли, спецуполномоченным по связям с польским правительством в изгнании. Этот отчет, словами автора, ставит под большое сомнение правдивость утверждения России о ее невиновности за происшедшее в Катыни. «Поляки знали про Катыни, знали, кто такой Сталин», — заявил в интервью Associated Press американский историк Ален Пол. И если бы Рузвельт не наложил запрет на информацию про Катынскую бойню, об этом бы узнал также американский народ. И, может быть, он вынудил бы администрацию действовать более твердо в отношении СССР в конце войны и уберег бы Польшу от уготованной ей участи. Иной взгляд на это у профессора университета Аризоны Марка фон Хагена. Это не единственный случай, когда реалии войны вынудили Рузвельта скрыть от американского народа правду. То же самое имело место в случае нацистских лагерей смерти. Считалось, что бомбардировка подъездных путей к лагерям отвлечет силы от скорейшего достижения военной победы над Германией, а потому администрация сочла за лучшее не ставить сограждан в известность о творившихся там ужасах. И придание гласности того, что произошло в Катыни, могло спутать координацию совместных со Сталином военных действий против Германии и Японии, и при этом никоим образом не облегчить судьбы Польши. А что помешало Вашингтону сделать это после начала холодной войны? Профессор фон Хаген. Может быть, нестабильность политической ситуации в Германии. Ультранационалистические настроения в стране были еще очень сильны, и Вашингтон явно не хотел им подыгрывать, открыто солидаризуясь с последовательными заверениями нацистов, что бойню в Катыни устроил Сталин. Американский гражданин Франц Герцог, потерявший отца в Катыни уже после признания Горбачева, трижды пытался получить от американского правительства извинения за сокрытие правды о происшедшем, и всякий раз безуспешно. Его переписка с Государственным департаментом тоже попала в число обнародованных Госархивом документов. Позиция внешнеполитического ведомства сводилась к тому, что хотя США и не верили утверждениям Кремля о его непричастности к трагедии, однозначно доказать обратное они не могли. Отсутствие бесспорных доказательств – это не то же самое, что нежелание искать такие доказательства. И я считаю, что правительство не хотело их искать, поскольку они были бы для него неудобны, сказал Франц Герцог.
Сообщение Евгения Аронова из Вашингтона завершило итоговый выпуск программы «Время свободы». Его подготовили продюсер Алина Ширяева и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.